В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте. Книга «Человек и его пища», «Музей кино. Итоги нелегкого года» и «Круглые даты из жизни Достоевского». Спектаклем «Как я съел собаку» Евгений Гришковец напомнил о том, насколько разнообразны гастрономические пристрастия жителей Земли. И если бы издали по образцу мифов народов мира такую же строго научную энциклопедию кухни народов мира, боюсь, многие домохозяйки не стали бы ее читать. Экая гадость, это ваша заливная саранча. Но историк Илья Смирнов не домохозяйка, и книгу Марии Добровольской «Человек и его пища», вышедшую в издательстве «Научный мир», он дочитал до конца и, кажется, не без удовольствия.
Действительно, например, рецепт. Традиционное кушанье испанской кухни. Мясо вороны, несколько дней пролежавшее в земле. Ферментированные ткани приобретают удивительный синий оттенок. Конец цитаты. А если серьезно, то книга доктора исторических наук Марии Всеволодовны Добровольской, конечно, не энциклопедия. Для такого проекта «Кухни народов мира» нужно задействовать серьезный институт и богатое издательство. А вообще-то стоило бы. Мария Добровольская справедливо отмечает особую роль пищевого фактора в становлении вида Homo sapiens. Дело ведь не только в физическом выживании. Вот один из героев книги – верхнепалеолитический охотник-собиратель. Приходя на новое место, он выбирал из возможных пищевых стратегий. Мясной стол или комплексный обед, включающий много растений и беспозвоночных. И тем самым выбирал модель отношений со средой, историю будущих болезней для себя и своих детей, тип культуры, включая эстетику, в общем, выбирал судьбу. В книге удачно выделен ряд таких узловых моментов. А начинается она со времен, когда истории-то, собственно, никакой не было, одна зоология. С рациона желтых павианов и гривистых ревунов. Автор показывает, что всеядность – одно из великих эволюционных преимуществ, обеспечивших стремительный рывок рода Homo. Наряду с уникальным манипулятором – свободная верхняя конечность, ну и с групповой организацией жизни мохнатых предков. Причем, внимание, те ветви нашего родословного дерева, которые уклонялись в сторону пищевой специализации, однообразного рациона растительного или мясного, они раз за разом оказывались тупиковыми, например, мясоеды-неандертальцы. Кстати, любопытная гипотеза о возможной связи охотничьих навыков с погребальными обрядами, зафиксированными впервые как раз у неандертальцев. И триллер на эту тему мог бы получиться неплохой. Отдельный сюжет. Общество морских побережий, оставившее о себе память в виде грандиозных раковинных куч. Они процветали в условиях, вот, кстати, о глобальном потеплении, когда температуры, вероятно, на 10 градусов превышали современные зимние и на 5 градусов летние, и сыграли в общем прогрессе весьма важную роль. Я цитирую, «рыбная ловля в лагуне, как и собирательство моллюсков, не требует большой физической силы и значительных навыков. Эти виды получения ценной белковой пищи чрезвычайно важны с точки зрения общественной жизни, более независимое и благополучное положение женщин, детей, людей пожилого возраста». Конец цитаты. Как видите, подход автора строго объективный, как водится у археологов, которые материалисты по природе своего ремесла. Тем обиднее отдельные вкрапления новейшей гуманитарной учености. Например, утверждение на странице 67, что культура в широком смысле этого термина «человека» настолько феноменологична, что характеристика общих закономерностей зачастую становится пустой бессодержательной абстракцией. Конец цитаты, а культура в широком смысле – это весь значимый опыт человеческой деятельности. Таким образом, представлен к ликвидации ряд почтенных наук, например, история. Вряд ли автор к этому призывает, потому что на следующих страницах замечательно раскрывает как раз общие закономерности развития культуры. Но, слава богу, чужеродных феноменологических вкраплений в книге очень мало, а возвращаясь к ее основной проблематике, задумаемся вот о чем. Насколько обосновано привычное словосочетание о вкусной и здоровой пище? Понятно, что в глубинной первооснове пищевых пристрастий лежат какие-то реальные физиологические потребности организма, но порою они деформируются самым разрушительным образом. Здесь особый интерес представляет параграф о соли, обычной поваренной. Оказывается, солонка присутствовала на нашем столе не всегда. Это завоевание неолита, когда керамика позволила варить мясо или рыбу и резко увеличилась доля растительной пищи, действительно бедной солями. Ну и консервирование, сформировавшее привычку к избыточной концентрации хлорида натрия. Результат потрясающий. Вот судя по физиологическим потребностям, суточная норма соли составляет не более 1 грамма. А теперь, отложив научную книгу Добровольской, я процитирую более популярную книгу о вкусной и здоровой пище, издание 8. Ежедневно мы потребляем 7-15 грамм поваренной соли, 3-5 содержится в натуральных пищевых продуктах, 3-5 в хлебе, и еще 3-5 используют при кулинарной обработке и за столом для подсаливания. Конец цитаты. То есть рекомендуется многократное превышение, а на десерт гипертоническая болезнь, остеопороз и прочее. Наверное, не мешало бы нам и за обеденным столом не забывать, что мы сапиенс, и делать выводы из исторического опыта предков, благо он нам становится доступен благодаря работам таких замечательных исследователей, как Мария Добровольская.
Илья Смирнов представил нам книгу «Человек и его пища». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. А Марина